Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, и будем мы говорить о годе российской истории, который объявлен совсем недавно, и вот 2012 год, вот так у нас теперь будет называться. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Я-то слышала об этой всей истории, когда еще говорилось о том, что вот президенту предложено историками вроде бы вот объявить 2012 год годом российской истории. А сейчас, как я понимаю, это решение уже принято, и хотелось бы сегодня поговорить, может быть, о том, что мы ожидаем от этого, и что планируется, что нас ждет в этом году.
Ну, во-первых, действительно, эта идея это не нова. Это было высказано на встрече президента с историками во Владимире еще летом прошлого года. И президент Медведев тогда как-то на это действительно откликнулся, сказал, да-да, вот, наверное, хорошо, надо над этим подумать, что вот столько дат у нас будет на будущий год, таких важных для нашей истории. Ну, опять же, в плане борьбы с фальсификацией истории пресловутой. Значит, вот такие планы были. И действительно, сейчас 9 января, то есть вот совсем недавно, уже этого года, подписан был указ президента. Он так называется, указ о президенте Российской Федерации о проведении в Российской Федерации года российской истории. Ну, отмечено, что года российской истории. То есть делается упор именно на события отечественной истории. Ну, чем это вызвано? С одной стороны, действительно, этот год, который начался, много очень дат значимых для истории страны. Ни для кого не секрет, что мы в этом году отмечаем, наверное, весь год пройдет под знаком 200-летия Отечественной войны 1812 года. Конечно, мы ближе к концу года будем вспоминать о событиях 1612 года, о восстановлении российской государственности в результате действий Второго народного ополчения под руководством Минина и Пожарского. Это год 1150-летия зарождения российской государственности. Ну, по-разному его это событие определяет. Мы немного
мы потом на этом отдельно остановимся.
Мы об этом поговорим. И вот я смотрел в интернете, там, где комментируется уже каким-то образом указ президента, там приводятся самые разные даты. Например, более или менее круглые юбилеи. Например, 865 лет Москвы. Ну, дата не очень круглая, явно под указ тут подобрана. 675 лет основания Троице-Сергиева монастыря. Это действительно дата юбилейная. Ну, не знаю, вспомнили ли бы о ней так широко как-то обратили на это внимание, если бы не указ президента. 150-летие со дня рождения Столыпина. Я думаю, что наши власти, конечно, на это обратят внимание, и здесь наверняка какая-то кампания будет. И даже 75 лет со дня рождения первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. То есть, видите, дат много. Ну, этот год, между прочим, может быть, на общем фоне не так сильно выделяется, потому что ведь и в прошлом году было немало очень важных дат, ну, например, 150-летие отмены крепостного права в России. Ну, как-то я не помню, чтобы...
Да, вот мы с вами как раз
да,
об этом ведь разговаривали.
Вот как раз да? эта дата, вот это событие заслуживало самого серьезного внимания власти и общества. Но ничего подобного не было.
А, кстати, еще 300 лет назад вроде бы Петр I перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург.
Это действительно было так. Ну, это такой момент... Дело в том, что перенесены были органы управления, в частности, Сенат начал работать. Поэтому, ну как, была такая дата, да, но Петр уже до этого многое перенес в Петербург, и сам там много времени проводил в строящемся Петербурге, поэтому, может быть, не такая все-таки это знаковая была дата. А здесь вот действительно такое стечение, и, наверное, это в какой-то мере послужило поводом для решения президента. С другой стороны, мне кажется, власть сегодня, в сегодняшних условиях, непростых жизни и взаимоотношений общества и государства, ищет тоже каких-то возможностей, как всегда это власть делает, наверное, во всех странах, использовать историю, ну, для достижения каких-то своих целей. Я думаю, что здесь будет, конечно, задействован весь государственный механизм. Но мы это все будем наблюдать в течение года, как это все будет происходить.
Ну, видимо, это все будет, как обычно, идеологизировано.
Вот
все.
Я... Подобно на да, дело схему. В том, что у меня вот к этому решению празднования отмечания года истории в России, проведения года истории в России, такое отношение двойственное. С одной стороны, конечно, очень хочется надеяться, что вот этот год пройдет, да, что изменится кардинальным образом отношение к истории, к восприятию истории, к пониманию важности знания истории, что что-то можно будет сделать. С другой стороны, сразу же ведь мы видим, собственно говоря, кто будет все эти мероприятия, как сказано в указе президента, осуществлять. Вот просто давайте я зачитаю. Угу. Там совсем буквально несколько строк. В указе сказано: правительству Российской Федерации поручено, первое, образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации года российской истории. И второе, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации года российской истории. Значит, что это означает? Это означает, что сейчас решение принято, оно по властной вертикали доведено до всех, кто так или иначе будет в этом, опять же, такое бюрократическое слово, задействован, оно в данном случае,
ну, в том числе,
подходит.
Кстати, вот если говорить, все-таки вы преподаватель, значит, и преподаватель.
Да, то есть это пойдет по министерствам, по губернаторам.
Причем и в школах, и в вузах. И
дойдут до всех, потому что раз это идет по бюрократической лестнице иерархической, а ведь в чем особенность работы бюрократов, чиновников, они должны отчитываться. Они получают сигналы, либо распоряжения, и они должны отчитываться. И каждый должен отчитаться, что проведено. Мероприятие, как сказано в указе. Поэтому вот как мероприятие, я боюсь, что вот опять весь пар как бы не ушел в свисток.
Ну, то есть вместо того, чтобы, так скажем, повышать качество образования, грубо говоря, так, канцелярским языком, будут писаться многочисленные отчеты. Причем по определенной форме, это же не просто там в свободной форме, что называется, написал. Это нужно же потратить, наверное, каждый раз неделю на написание этого отчета.
Я думаю, что да. Я думаю, что вот у нас в чем беда, одна из бед нашей власти, это отсутствие обратной связи, связи с обществом. Потому что вот как, я как себе представлял бы подготовку.
Да, вот я хотела вас спросить. Вот, предположим, вот идеально для вас, вот как бы вы видели, если бы от вас зависело каким-то образом. Вот год
идеально для меня
истории,
так.
Да.
Такого рода указ должен быть серьезно подготовлен. Здесь недостаточно одной разовой встречи с историками. Не совсем понятно,
непонятно,
каком принципе
с какими
историки
еще,
там отбирались.
Да?
Вот здесь как раз очень важно было бы участие специалистов. У нас в стране огромный отряд высокопрофессиональных историков, специалистов, людей, великолепно подготовленных, знающих, думающих. И, к сожалению, весь этот огромный потенциал исторической науки на сегодня очень мало используется на самом деле. И вообще роль экспертного сообщества, к сожалению, у нас в стране очень невысока. Причем это не только касается истории. Мы это видим и в экономике, мы это видим в образовании, в самых разных сферах. Вот там, где действительно очень важна вот эта вот информационная подпитка власти от общества. То есть я бы представлял бы себе так, это, что надо было заранее известить общество, что вот есть такое предложение провести год истории, российской истории, объявить годом российской истории приближающийся 2012 год. Уважаемые коллеги, профессионалы, нам хотелось бы услышать, получить ваши какие-то пожелания, рекомендации, каким вы видите год истории. Как сделать нам всем вместе, общими усилиями, таким образом, чтобы максимальная была задача. Потому что мы понимаем, как важно в обществе знать свою историю, уважительно относиться к своему прошлому, извлекать уроки из событий прошлого, с тем, чтобы, ну, как-то более уверенно идти в будущее. И собрав это все, может быть, провести, и может быть, даже не один какой-то круглый стол, а организовать дискуссию общественную, публичную дискуссию в средствах массовой информации, на страницах печати уважаемых изданий, в интернете, все это собрать, осмыслить. И дальше, вот в самом этом указе, мне кажется, не надо было вот эти традиционные суконные
обеспечить
слова. Да, обеспечить мероприятие, вот от этим всем несет таким нафталином, откровенно говоря, а сказать совсем о другом. То есть призвать как можно активнее в этом участвовать профессионалов, специалистов с одной стороны, и граждан с другой стороны. Здесь надо было сказать о том, как важно, чтобы год истории не прошел незаметно, скажем, для школы, для нашего будущего. Ведь наше будущее, будущее нашей страны, закладывается сегодня в школе.
Да я думаю, не пройдет для школы незамеченно, там тоже мероприятия будут.
Мероприятия будут, но понимаете что, это будет скорее со знаком минус. Потому что те мероприятия, которые у нас организуются, во-первых, это все, как правило, идет, к сожалению, в ущерб действительно школьному образовательному процессу серьезному. Во-вторых, это делается часто достаточно грубо, цинично, а дети, они очень чутки ко всякого рода лжи. И вот я думаю, что здесь в плане такого воспитания и образования знак скорее будет минус. с другой стороны, как-то всегда хочется надеяться на лучшее. И я думаю, что сегодня, вот когда мы все услышали о том, что год российской истории, у каждого есть какое-то свое представление, а как должен пройти этот год. И у нас с вами будет возможность в конце года вернуться к этому вопросу и посмотреть, вот сравнить наши, запомнить, что мы сегодня ожидаем от этого года, и сравнить наши ожидания, наши пожелания с каким-то результатом, который, наверное, уже будет очевиден к концу года.
Вы вот говорите о том, что нужна обратная связь, что хорошо было бы, если бы спросили мнение профессиональных историков. Но это же все требует работы от чиновников. Ведь вот представьте, да, все историки видные написали свои какие-то там хотя бы на 5 страниц свое мнение о том, каким должен быть год российской истории. Ведь это надо все изучать. А когда же тогда на Канары летать? Ведь надо же как-то вот и личную жизнь вести, да? А отчеты пришли, ну, поручил кому-то все их обработать, подписал, наверх отправил.
Знаете, вот такая старая игра. Если бы я был президентом, я бы даже этого чиновникам не поручал. Значит, я бы это поручил тому же профессиональному сообществу. У нас есть Российская академия наук. У нас есть Российская академия образования. Там есть институты, есть академические институты, есть мощные университетские центры, скажем, исторический факультет Московского государственного университета, Петербургского университета. У нас есть хороший исторический факультет Уральского университета. Я бы это, вот по этой вертикали, это тоже, ну, трудно сказать, что это вертикаль, наверное, вот. Во всяком случае, вот я бы принял меры для того, чтобы все это произошло в обход вот этой вот бюрократической вертикали. Вот тогда, мне кажется, это было бы более действенно. Ну вот, у меня сегодня есть счастливая возможность рассказать о том, как я бы видел, как можно было бы с пользой употребить вот этот указ президента, и что можно было бы в течение этого года сделать. Вот я могу вспомнить, что еще года 4 тому назад как-то меня пригласили на методический семинар в Институт истории и археологии. Здесь у нас, в Екатеринбурге, Академический институт истории и археологии. Меня коллеги пригласили выступить на этом семинаре. И я им на входе своего выступления предложил. Я сказал примерно так. Уважаемые коллеги, вот мы с вами живем в большом городе, мегаполисе, с хорошими научными традициями. Вот если говорить об истории, у нас есть прекрасный исторический факультет в университете, у нас есть факультет исторический в педуниверситете, у нас множество кафедр исторических в других вузах, ваш институт академический. Вот если все это рассмотреть, мы выясним, что несколько сот профессиональных историков, я же не говорю о тех историках по образованию, кто работает в других сферах, вот тех, кто работает в исторических подразделениях, вот такой мощный потенциал. Я говорю, давайте, вот я делаю конкретное предложение, давайте выступим с такой инициативой, предложим нашей власти, чтобы все профессиональные историки так или иначе участвовали в работе со школой. Давайте пойдем в школы, разберем, распределим, каждый выберет себе школу, рядом с которой он живет, скажем. Вот у нас в городе там 200 с чем-то школ сейчас. Нас хватит с вами по одному человеку на школу, возьмем шефство над школой. Но давайте мы будем этим, я этим, кстати, занимался, я преподавал в школах в разное время, вел курсы, спецкурсы, семинары, факультативы в школах. У меня есть опыт, я знаю, как это детям нужно, как это важно, когда приходит специалист в своем деле и с ними беседует, и им рассказывает о том, что такое, почему история – это наука, чем история занимается, как отделить настоящие серьезные исследования от несерьезно, от фальсификации, о которых много говорят, но никто не может сказать на самом деле, что это такое.
Алексей Игнатьевич, наверное, ведь не так много людей, которые готовы на общественных началах этим заниматься.
А
бюджетное финансирование,
где его возьмешь? Об этом и речь. Значит, вот я что и предлагал Институту истории и археологии. Выступить с такой инициативой, обратиться в областное правительство, да, по своей вертикали собственной, в Академии наук, чтобы вот каждый сотрудник в конце года подает отчет о своей деятельности. А в начале года мы планируем свою работу. Вот надо добиться того, чтобы у нас в планах наших работ и в отчетах был такой пункт, такая графа. Работа со школой. Чтобы эта работа планировалась, а значит, она будет оплачиваться таким образом, да? Больше того, с другой стороны, школы должны получить какие-то финансовые возможности. Но мы должны осознать, осмыслить, что это важно, что надо этим заниматься. Потенциал позволяет нашего города это сделать. Вы знаете, какая была бы, я уверен, какая была бы колоссальная отдача. Причем это касается ведь не только историков на самом деле. Тоже касается и филологов, специалистов в области изучения языка и литературы. Если бы пришел профессиональный филолог, ходил постоянно в школу, беседовал с детьми, рассказывал им, Ведь очень много интересных людей работает в науке, которые способны действительно зажечь, заинтересовать ребят. Вот я, мне доводилось часто с детишками заниматься в школах, и я хорошо себе представляю, что когда приходишь в пятый класс, у них горят глаза, им все интересно. Они тянут, вот им что-то говоришь, рассказываешь, они тянут руки. Они хотят, чтобы их о чем-то спросили.
В седьмом, наверное, задают, уже совсем другая картина.
Да, они задают множество вопросов. Потом ты приходишь в девятый класс и видишь, что уже у многих ребят эти глазки потухли. Почему? Потому что вовремя надо их чем-то заинтересовать, чем-то увлечь. Вот, кстати, в том же Институте истории и археологии работают прекрасно археологи, которые из года в год ездят экспедиции и берут с собой школьников. И потом не из всех школьников вырастают археологи. Из некоторых я это наблюдал годами. Как это происходит? Как ребята, начиная с 5-го, с 6-го класса, первый раз едут в экспедицию. Как они своими руками достают эти артефакты, как археологи говорят, из земли. И уже эти ребята не будут читать книги Фоменко, потому что они хорошо себе представляют, что такое история, каким образом сменялись, так сказать, исторические эпохи. И когда им говорят, что античности не было, все это придумано в средние века и в эпоху Возрождения, то они-то себе же представляют, как это было на самом деле. То есть вот такая своего рода прививка настоящих научных знаний должна быть сделана. И я думаю, что очень многие бы коллеги с удовольствием этим занялись. Более того, я глубоко убежден, что на самом деле польза от этого будет не только школе, не только ученикам, учащимся. Пользу от такого общения извлекут и сами ученые, специалисты, потому что очень много, ну, например, я очень многим обязан тем, что я постоянно встречаюсь с детьми, потому что это такая, это эмоциональная подпитка. Дети иногда подсказывают какие-то вещи, задавая вопросы, начинаешь думать о том, о чем, может быть, вот в какой-то такой своей, сказать, кабинетной тиши или в суете, наоборот, общения с коллегами, ты сам и не задумывался. Поэтому здесь польза, конечно, обоюдная. И я думаю, что если бы в школу пошли не только историки, но и литераторы, биологи. Вот, пожалуйста, у нас Академический институт экологии растений и животных. У нас биофак в университете, биологический факультет. У нас сельхозакадемия и лесотехническая академия. Огромное количество специалистов. По одному человеку в школу, если будет приходить и заниматься с детьми, мы же изменим экологическое сознание завтрашних граждан. Вот тех, кто, выйдя из школы, будут жить в нашей стране, они будут гражданами, избирателями и так далее. И я думаю, что если всерьез к этому, серьезно к этому отнестись, то очень многое можно изменить в школе. Но для этого это нельзя поручать чиновникам, это нельзя поручать бюрократам. Это должно делаться каким-то образом через вот это самое гражданское общество, я думаю, через сообщество специалистов, через экспертное сообщество. Это нельзя поручать бюрократам. Ну вот посмотрим, опять же, подводя итог года истории, пока мы можем только вот как-то, наверное, фантазировать.
Мечтать.
Ну да.
Вот пока мне хотелось бы потом еще немножко вот по этим датам пройтись, о которых вы уже упоминали, но перед этим вот такой вопрос у меня возник. Вот о качестве преподавания в сегодняшних школах истории. Вот к вам приходят дети после школы, и мне вот хочется понять, есть ли какая-то принципиальная разница между тем уровнем преподавания истории, который был вот когда мы учились, в советское время. И сейчас, вот казалось бы, прошла перестройка, отказались от всяких идеологических штампов, от идеологических подходов. Казалось бы, какой-то вот должен быть свободный уже от стереотипов у детей взгляд на все. Но уровень знаний, уровень заинтересованности в истории, он возрос как-то за эти годы, по вашим наблюдениям?
Понимаете, что вот в науке есть понятие «чистота эксперимента». Вот здесь мы не имеем этих условий чистоты эксперимента, потому что изменилась жизнь, совершенно появились какие-то новые информационные ресурсы. Ведь раньше учитель, приходя в класс, был источником знаний, действительно. Потому что учитель всегда знал на порядок больше ученика. Всегда находились такие дотошные ученики, которым хотелось как-то на чем-то посадить учителя, которые чем-то интересовались специально, чтобы задать коварный вопрос. Но сейчас-то это все делается элементарно на раз-два. Человек садится за компьютер, находит там все, что ему интересно, и он на каком-то, так сказать, узком участке может к уроку знать больше, чем знает учитель. Поэтому...
Но после этого у него обычно очень быстро все выветривается.
Выветривается, совершенно
знания,
верно.
Которые легко получаются, они легко выветриваются.
Я к чему подвожу, что надо... Жизнь меняется, а школа меняться не хочет. Школа тоже должна измениться. нельзя сегодня с учителя требовать то, что с него требовалось 30 лет тому назад. Должна радикальным образом измениться роль учителя в школе. Учитель, вот надо эти акценты переставить, центр тяжести в решении проблемы перенести на другое. Учитель сегодня уже не столько должен быть учителем, преподавателем в классическом таком смысле этого слова, носителем знаний, претендовать, ни в коем случае, конечно, не претендовать на истину последней инстанции, а как-то использовать те возможности, которые предоставляет сегодняшняя жизнь. При этом все-таки оставаясь во многом арбитром, беря на себя эти функции. Почему? В силу чего? В силу большего своего жизненного опыта, прежде всего. Потому что знание знаниями, а жизненный опыт – это такая вещь, которая не приобретается в интернете. И учитель обязательно должен быть авторитетом для… Вот это абсолютно правило золотое. То есть это ничем не должно отменяться. Но учитель сегодня поставлен объективно в очень тяжелые условия. С него спрашивают очень много ерунды. Надо освободить, раскрепостить учителя. Надо дать ему больше свободного времени. Надо, может быть, в чем-то упростить школьную программу. То есть оставить больше времени учителю на свободное общение с учениками. Потому что ученик сегодня должен видеть в учителе не столько носителя знаний, которые больше неоткуда, они найдут, где эти знания получить. Он должен быть человеком авторитетным. Ученик должен, обращаясь к учителю, понимать, что это человек, который может тебе сказать что-то такое, наверное, чего ты вот так просто не пойдешь и не в течение 5 минут в интернете не найдешь. Но для этого надо изменить положение учителя вот в этой системе образовательной. А этого вот я лично
вижу...
Я уже
не говорю про такую банальную вещь, о которой, по-моему, с советских времен говорится, престиж учительской профессии.
Престиж, в том
говорим,
числе
говорим, говорим, ничего же не меняется.
Как правило, знаете,
мужчины это все равно
говоря
школу
о престиже профессии, имеет в виду материальную сторону, что вот надо больше платить. Совершенно справедливо, надо
это
больше
тоже
платить.
Да,
потому что если ты входишь в троллейбус и видишь, что водитель троллейбуса там получает 15 тысяч, а потом идешь в школу и видишь, что учитель получает меньше, то это же это что-то не так.
Ну и дети так ведь относятся.
Да, и дети так, в том числе, им еще не хватает этого самого жизненного опыта. Дети категоричны в своих суждениях, часто жестоки.
Они и они хотят... судят так, что раз человек мало зарабатывает, ну, неудачник,
да,
значит,
да, если ты такой умный, почему ты такой бедный?
Да.
Вот, поэтому вот я в этом вижу суть школьной реформы на самом деле. А еще бы я, знаете, что сделал, если бы я был министром образования, вот проводя школьную реформу. Вот у нас в свое время, в 1918 году, советская власть предприняла несколько радикальных действий. Когда была отделена церковь от государства, школа была отделена от церкви. Я бы, следуя в этой логике, отделил школу от государства. Сейчас все, кто нас слышит, пришли в ужас. Они пришли в ужас.
Я в восторг пришла.
Вот, но что, мне кажется, это бы означало? Это вывело бы школу из-под вот этого диктата чиновников и бюрократов. Школа должна быть не государственной, она должна контролироваться обществом. Через именно вот сообщество, через родительские комитеты, через какие-то экспертные, научные и прочие советы. Я вас уверяю, у нас в обществе достаточно для этого сил, разума. И я думаю, что вот если бы таким образом по этому пути мы пошли, далее надо подвести финансовую, серьезную, конечно, под эту основу, финансовую базу. Каким образом? Оставлять больше средств на местах. То есть вот те налоги, которые мы платим, не все отправлять в Москву, а целевым назначением именно на школу. Но чтобы это уже шло не по бюрократическим каналам, не через там властные структуры, властные эти вертикали с знаменитыми откатами, от которых теперь предлагают нам отказаться. Вот. А чтобы это, опять же, контролировалось обществом. Сколько средств имеет школа, как эти средства расходуются, на что важно, прежде всего, это направить. Далее, вот мы говорим, год истории. А ведь мы наблюдаем сейчас совсем другую тенденцию. Сокращается число часов в школе на гуманитарные дисциплины. На русский язык, на литературу, на историю. Фактически отменен оригинальный национальный компонент. Что это означает? Это означает, что если раньше в школах можно было изучать историю своего края, родовую историю. Вот я знаю, что очень многие учителя имели такие возможности и использовали это, занимаясь с детьми изучением истории семьи, истории края. Каким образом ты, маленький человек, связан с историей своего края? Специальные пособия создаются. У нас очень хорошо действовал центр «Учебная книга». целые комплексы были разработаны, «Урал. Человек. Истоки», от 1 до 7 класса, и школьники занимались именно как по учебным пособиям. Часто все свертывается, потому что это все выбрасывается. На что эти часы будут употреблены? Наверное, на информатику, наверное, на английский язык. Правильно это? Я считаю, что это неправильно. Что вот эти островки формирования личности в школе, они должны быть неприкосновенны. Нельзя. Добавлять часы сюда, может быть, было бы хорошо, если такие возможности будут. А сокращать ни в коем случае нельзя. И я думаю, что вот это как раз то, на что следовало обратить внимание. Вот мы говорим, когда год истории. А как преподается история в школе? А с чем человек, с какими представлениями об истории выходит из школы?
Ну вот я говорю, вот к вам в вуз приходят дети.
Да, вот мы возвращаемся к вашему вопросу. Дети, во-первых, вот мой любимый вопрос, вот этот ЕГЭ, за который сейчас все спотыкаются. Опять же, я бы, конечно, ЕГЭ к истории не должно быть
применимо. Так и к литературе так
же. И к литературе так же, но я... Пусть коллеги-филологи это скажут, потому что здесь их голос будет более значим, чем мой. А вот я могу сказать об истории. Это совершенно вещь недопустимая. Потому что здесь мы имеем дело с установкой. Тут, на что сразу же, что закладывается, к чему в течение обучения в школе ребят готовят? К тому, что они должны знать ЕГЭ. Не к тому, что они должны знать историю. Не к тому, что они должны стать полноценными гражданами. Как помните в фильме «Доживем до понедельника» учитель истории, да, Мельников говорил. Что такое история? История делает человека гражданином, имея в виду школьный предмет. Делает человека гражданином. Так? Так он сам отвечал. Так вот, вот это должно быть положено во главу угла. А ЕГЭ, это может быть как один из инструментов, да, проверки, один из инструментов, но и не единственный. А у нас получается теперь так. Вся работа в школе построена на то, что учащийся должен успешно сдать ЕГЭ, а учитель должен успешно отчитаться.
Подготовить его.
Подготовить, отчитаться, заполнить все бумаги. Вот это. Вот за этими деревьями мы уже не видим леса. Вот самое главное от нас, самая главная добыча, если можно применить это понятие к школе, ускользает из наших рук. Потому что мы выпускаем детей, которые успешно, более или менее успешно сдали ЕГЭ, но когда они приходят с этими знаниями в университет, то мы, конечно...
Хватаете за голову.
Да. А потом, что самое главное, вот эта вот система проверки знаний с помощью, так сказать, нажатия кнопок и проставления галочек в беленьких квадратиках, к чему приводит? Они не умеют говорить.
И не умеют думать.
И не умеют мыслить. И не умеют адекватно. Если у них даже мысли есть, они не могут ее адекватно выразить, сформулировать. И, кстати, вот... В одной из статей кандидата в президенты Путина, там где-то, по-моему, что-то такое говорилось, он говорил о, как раз вот там, видимо, об истории, да, в том числе, о сочинении, что надо вернуть сочинение. Я все время тоже над этим думал, и даже, может быть, подумать было над тем, чтобы какой-то сделать общий экзамен по истории и литературе одновременно. То есть, чтобы человек мог не только свои знания продемонстрировать, но и то, как они выражены, как он формулирует свои мысли, насколько он грамотен, потому что вот сейчас смотришь, полная, конечно, безграмотность. Когда ребята делают письменные работы, я уж не говорю о том, что они часто скачут это из интернета. Но и здесь-то не могут показать грамотность, потому что там тоже безграмотность торжествует в интернете. И они абсолютно в этом смысле... То есть уровень грамотности, с одной стороны, уровень общей культуры, конечно, очень сильно снижается, и уровень грамотности снижается.
Ну и говорят, наверное, все хуже и хуже. Если вот так на семинаре тенденция стать такая. Что-то сказать, наверное, двух слов.
Тенденция такая. Потом, понимаете что? Вот что очень важно. Одна из задач школы, семьи и школы одновременно, научить с детства человека трудиться, воспитывать уважение к труду. У нас, к сожалению, эти понятия очень сильно скомпрометированы. И ребята этому не научаются в детстве. Они не научаются получать радость от труда собственного, от того, что вот они это сделали, что они вложили, какие-то приложили усилия к получению знаний. Знания сейчас, в принципе, конечно, даются намного легче, чем это было, скажем, лет 30 назад. Уже не надо там прочитать кучу книг, сел, там, вышел в Яндекс, в Википедию и нашел там то, что тебе надо. Это развращает человека на самом деле. Это создает такое ощущение, что можно не трудиться, не трудясь получать. И вот стремление...
Ну, это как Митрофанушка рассуждал. Зачем
да,
мне география,
зачем?
Когда
да,
я могу
да,
спросить,
да,
когда
да,
есть куча,
которая
меня увезет?
Дворянская наука, конечно, да.
Также у нас есть Яндекс, зачем?
Вот, Митрофанушка почти 250 лет тому назад, это фон Визин писал, Так вот, ничто не ново под Луной, да, в принципе, вот мы сейчас снова на этот круг заходим, и эти митрофанушки у нас плодятся в огромном количестве. Я думаю, что здесь, ну, я вот со своей стороны пытаюсь, конечно, искать какие-то здесь пути. Но мне, может быть, проще, потому что я несколько курсов читаю в университете и в Мезинерском институте нашем, где у меня кафедра истории. Я там читаю курсы по генеалогии, по системе древнерусских имен и фамилий. Здесь труднее что-то вот так просто, когда я даю какие-то задания, ну, например, мы не просто изучаем генеалогию как науку, вспомогательную, специальную историческую дисциплину, но студенты, слушатели готовят самостоятельные работы на материалах своей семьи. Здесь из интернета не скачаешь. В этом смысле мне, конечно, проще. И вот здесь надо потрудиться. С одной стороны, здесь надо внимательно слушать преподавателя. Мы работаем, как правило, в режиме диалога. Мне очень важно, что они думают. Мне важно смотреть им в глаза. Мне важно видеть, что в них какая-то мысль, сказать, там, вспыхивает. Я часто задаю вопросы, спрашиваю. Мне очень важен уровень, с какого мы начинаем свое общение. Что они знают? Я спрашиваю иногда, причем не по своему даже предмету. Вот какие книги они любят читать? О чем-то разговаривали, скажем, на историю Урала. Заходит разговор о творчестве Мамина Сибиряка. Я обязательно спрошу, что вы читали у Мамина Сибиряка? «Прерваловские миллионы» читали? Нет, не читали. 2-3 человека читало «Прерваловские миллионы». Я говорю, ну хоть прочитайте очерк «Бойцы». Ну, прочитай. Нельзя жить на Урале и не читать «Мамина Сибиряка». Знаете, вот общий уровень культуры, конечно, надо поднимать. Каким образом? Через школу. Год истории мог бы что-то здесь дать позитивное? Наверное, мог бы. Но мне кажется, вот что я на сегодня наблюдаю, год-то только начался еще, мы будем судить к концу года. Вот по тому, как за это дело принялись, у меня нет каких-то больших надежд, что много школа в этом смысле получит.
Алексей Игнатьевич, мне еще хотелось вас спросить вот об этой дате. Вот говорится о том, что год российской истории в том числе и приурочен вот к этой дате 1150 лет начала российской государственности. Насколько эта дата условна, неусловна, что здесь вообще имеется в виду и не натяжка ли это какая-то?
Ну, как и очень многие даты, имеющие отношение к древности, к делам давно минувших дней, конечно, она условная. Откуда вообще она взялась? Она взялась из «Повести временных лет», где именно эта дата, если перевести в летоисчисление, это Рождество Христово, 862 год, это первая дата, встречающаяся в «Повести временных лет». Собственно говоря, отсюда, ну, так же, как ведь дата основания Москвы. Мы говорим, Москве исполнится 865 лет. Не так.
Упоминанию первого.
Да, 865 да? лет со времени первого упоминания Москвы в летописях. Но чтобы быть упомянутой в летописях, Москва должна была существовать. Может быть, не один год, а может быть, даже не одно десятилетие. Ну, Москва... Ну, чтобы попасть на страницы летописи, надо было уже каким-то образом отметиться, что должно было произойти.
Ну, тут остаются два варианта. Либо мы смиряемся с условностью, да. Да, либо мы вообще такие вещи не отмечаем.
Мы смиряемся с условностью,
да?
Но обязательно это должно быть в нашем сознании, потому что наше сознание сегодня, оно не историческое, оно очень сильно мифологизировано. И вот мы живем не столько историческими знаниями, сколько представлениями и мифами в том числе. И на самом деле вот мое отношение к мифологии – это очень хорошо. Мифы всегда питали народную культуру, представления людей. Но в жизни современного общества, современного человека, мифология должна занимать свое строго определенное место. Вот мы когда занимаемся изучением истории семьи, я говорю, вот очень хорошо, если в семье есть какие-то легенды, предания, которые с поколения в поколение передаются. Да, вот мой прапрапрадед вот в этом участвовал, да. А вот моих там прапрапрапрадедушек и бабушек Демидов выиграл в карты. Это все, это должно обязательно в семье существовать. Но попробуйте проверить эти представления, поверить их историческими фактами. И если они не подтвердятся историческими фактами, это не значит, что об этом надо забыть. Просто пусть это в истории семьи занимает место, как вот такая семейная мифология своего рода, легендарная сторона жизни семьи. Обязательно это надо помнить, обязательно надо это передавать из поколения в поколение, но определенным образом комментируя. То же самое и с этими датами. Хорошо, эта дата зафиксирована в «Повести временных лет». У нас есть возможность ее отметить, отпраздновать. И я думаю, что надо это обязательно сделать. Но вот с такого рода оговорками. Кстати, ведь первый раз отмечалось, широко отмечалось тысячелетие зарождения российской государственности в 1862 году. Более того, именно тогда был сооружен памятник Микешина в Новгороде, тысячелетие России.
Ну, это, наверное, до 17-го года так и отмечалось, еще, наверное, несколько раз, да?
Я не знаю, отмечалось ли широко это в 912 году, откровенно говоря, я специально не смотрел. Не думаю, что это сколько-нибудь широко. Все-таки тысячелетие – это дата настолько круглая, основательная. Потом, празднование тысячелетия Руси.
Ну, 1100 лет уж никак не могло, наверное, широко отмечаться.
1100 лет, по-моему, вообще никак не отмечалось. Я не помню. Но я, правда, был слишком мал, чтобы помнить. Вот. Но даже вот по воспоминаниям, по литературе никак.
Ну, 1050 разве что могло, но, опять же, вот мы точно не знаем.
Да? Да, это была дата такая проходная. А вот тысячелетие, причем это все, как раз тысячелетие наложилось на такой мощный какой-то культурный, вообще духовный подъем. За год перед этим отменено было крепостное право. Россия жила в условиях начавшихся реформ, причем самых разных. Впереди были реформы и судебная, и земская. Был большой общественный подъем. Вот та гласность, о которой мы говорили в годы перестройки, это слово появилось в 50-е годы 19 века. И мы можем вспомнить, историческая живопись тогда расцветала. В музыке, да, сколько опер было на исторические сюжеты написано. Сколько исторических романов в то время писалось. Вообще, как-то народ оглянулся на свою историю в прошлое и нашел там много интересного. Если еще Пушкин писал в свое время, что наша литература бедна, и единственная, как одинокая скала в этом безбрежном пустынном море, возвышается слово полку Игореве.
А мне интересно, тогда был указ специального императора
О праздновании
и, соответственно, и мероприятия.
Я думаю, что что-то такое, наверное, было, потому что действительно были, вот как мы сейчас говорим, мероприятия. И вот одно из этих мероприятий как раз собирались средства на возведение памятника. Ведь очень многие памятники создавались, как мы сейчас сказали бы, на народные деньги. То есть, или, как тогда говорили, по подписке. По подписке. То есть люди жертвовали сколько могли. Причем один жертвовал там, большие суммы, а другой жертвовал копейку. Но он участвовал, и он жил с сознанием, что и я... И моего тут капля меду есть. И вот это было очень важно. Вот такое всеобщее участие. Я думаю, что, в принципе, вот это хорошая практика. И надо было бы это возродить сегодня. Но как-то вот пока мы... То есть мероприятия мероприятиями, а инициатива масс, к сожалению, что-то вот не чувствуется.
Но я думаю, что вот мы отдельную передачу сделаем.
Да,
по поводу
да.
вот 1150-летия, да. по поводу этой даты, может быть, поговорим вот о разных концепциях исторических в отношении возникновения российской государственности. Это тоже будет интересно. А на сегодня мы тогда наш разговор закончим. Я напомню, что говорили мы сегодня о том, что этот 2012 год, который начался, он объявлен президентом Российской Федерации годом российской истории. Говорили о том, каким он мог бы быть в наших фантазиях и мечтах, и о том, каким он, возможно, будет. Но итоги, естественно, будем подводить уже в конце года. Посмотрим, что было сделано, как было сделано, и оправдались ли хоть в чем-то какие-то наши надежды или не оправдались. Напомню, что у нас в студии был доктор исторических наук, преподаватель Уральского университета и Миссионерского института при Новотихвинском монастыре Алексей Геннадьевич Мосин. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.